Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! У нас в гостях заведующий кафедрой философии, заведующий кафедрой основного богословия Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, кандидат богословия Виктор Петрович Лего. Здравствуйте, Виктор Петрович!
Добрый вечер!
Тема нашей сегодняшней передачи – софисты. Виктор Петрович, а как появилось само наименование софисты? Что оно означает?
Слово «софисты» – это слово греческое, означает «мудрец». «Софистес» по-гречески «мудрец». Софисты – это были просто умные люди, которые брались обучать разных людей разным видам искусств, наук, ремесел. И поэтому они именовали себя софистами. То есть первоначальное значение этого слова весьма положительное.
То есть «София» – мудрость.
Да, слово «софист» происходит от слова «София» – мудрость. И «софистес» – это «мудрец».
Но прежде чем поговорить о софистах, я думаю, необходимо рассказать о времени, в которое они жили. Пятый век до Рождества Христова.
Пятый век до Рождества Христова в Древней Греции, пожалуй, самое знаменитое время истории Древней Греции. Это время Перикла, софистов, Сократа, Анаксагора, других философов, поэтов, ученых. Но это было время и образования греческой государственности. Время, когда прекратили свое существование города-полисы, когда начинает образовываться греческое государство во главе с Афинами. И поэтому появляется множество совершенно неизвестных до этого профессий. Если раньше в городах-полисах, таких как Афины, Спарта и другие, главными профессиями были воин, земледелец, ремесленник, то есть человек, который мог прокормить людей своего города, защитить его от нападок других, то здесь, в новом древнегреческом государстве, появляются органы государственного управления, органы, как бы мы сейчас сказали, юстиции, суды и так далее. Развивается торговля между городами и между странами. И поэтому появляется множество новых, неизвестных до этого профессий.
Соответственно, все больше значения уделяется образованию.
Да, конечно. Если появляются новые профессии, нужно кому-то учить этим профессиям. Нужно учить, как правильно заседать в суде, как правильно вести государственные дела, как правильно торговать. И главное, как умело торговать, чтобы не проторговаться, чтобы не получить убыток в своей торговле, чтобы не проиграть в суде, чтобы государственные дела вести правильно. Поэтому и нужны были умные люди, которые всем этим навыкам, умениям смогли бы научить.
И как раз этими людьми являлись софисты.
Да, софистов вообще было достаточно много. Мы знаем лишь о самых знаменитых, но софисты – это было очень мощное, очень популярное явление.
А софисты, откуда они получали эти знания? Они откуда-то приезжали?
Нет, софисты получали свое знание посредством самообразования, посредством учебы у разных философов. Мы ведь помним с вами, что философская традиция в Древней Греции была достаточно мощной. К этому времени были и Анаксагор, и Эмпедокл, и Демокрит, и Пифагорейская школа, были и математики, и врачи. Но все это было элитарно. Таких философов были единицы. И софисты получали образование во многом самостоятельно, во многом у этих знаменитых ученых, философов и поэтов, и несли их в массы. Софисты – это первые люди, которые фактически способствовали появлению образования в современном смысле этого слова, как публичному занятию. Конечно, школ в то время не было, но софисты сделали все для того, чтобы появилось массовое образование, массовая педагогика.
Сейчас в нашем понимании слово «софист» – это скорее ругательное слово. Виктор Петрович, а как так получилось, что это слово получило такую негативную окраску?
Ну, получилось это во многом благодаря Сократу, ярому борцу с софистами. Не только Сократу, конечно же, и ученикам, последователям Сократа, Платону, Аристотелю. Но это вопрос, на который нельзя ответить односложно. И я думаю, мы поймем из дальнейшей нашей беседы, почему слово «софист» стало нарицательным, приобрело негативный аспект. Связано это прежде всего с тем, что софисты не столько учили людей искать истину, как этому учили философы и ученые, сколько использовать полученные знания в своих личных интересах. И поэтому софисты часто учили не только правильным логическим оборотам, но учили и тому, как хорошо обмануть, при этом быть незамеченным. Они часто учили тому, что, скажем, если ты не уверен в своей правоте, то лучше начинать разговор тогда, когда собеседник или уже устал, или еще не совсем готов к беседе. То есть использовать психологические особенности беседы, использовать риторические обороты. Ведь всегда обращали и сейчас обращают внимание на красоту речи, а не на ее логическую связность и последовательность. Потом, когда уже разберешься, когда поймешь, что тебя софист обманул и не совсем честно с тобой обошелся, будет уже поздно. Суд уже примет решение. И поэтому появляется такое не совсем положительное отношение к софистам. Но, подчеркиваю, полностью негативное отношение выработалось уже только после Сократа, который четко показал, в чем опасность софистики как социального явления, а не просто как отдельной философской школы.
То есть произошла некая трансформация сознания. Если мы видим, что предшествующие философы искали истину, искали первопричину, то софистам это неинтересно. Для них главное умение доказать что угодно, и даже вещи, совершенно противоречащие здравому смыслу.
Вообще, софистика – это очень сложное явление. Настолько сложное, что однозначно, в таком историческом, конечно же, масштабе, оценить его нельзя. Недаром в истории время действия софистов получило название греческого просвещения. Ведь софисты – это люди, которые действительно способствовали просвещению всего греческого народа, а не только тех людей, которые стремились к истине. Но это просвещение, конечно же, имело и свои негативные стороны. То, что вы правильно отметили, как стремление доказать свою собственную убежденность любой ценой, используя и какие-то особые рассуждения, которые получили название софизмы. То есть софизм – это такое рассуждение, ложное по своей логической форме, но эту ложность не всегда бывает сразу легко заметить. Некоторые софизмы вошли в историю, даже получили свое название. Скажем, софизм под названием «рогатый». Допустим, у человека спрашивают, потерял ли ты свои рога? При этом отвечать нужно только «да» или «нет». Ну как отвечать человеку? Скажет «потерял», значит, они у тебя были. А если скажет «не потерял», значит, они у тебя есть. В любом случае, любой человек оказывается рогатым. Или софизм, получивший название «покрытый». В комнате сидит человек – покрытый покрывалом. У другого человека спрашивают, знаешь ли ты этого человека? Ну, как ему отвечать? Если скажет, я знаю, скажет, да, отвечай, кто? Но он же покрыт покрывалом, он не знает, кто. А если скажет, не знаю, покрывало сдергивают, а там сидит его лучший друг, скажет, ты не знаешь своего лучшего друга. Как здесь поступать? Таких софизмов было очень много. И, с одной стороны, они ставили в тупик человека, который не мог на них ответить, а с другой стороны, они пробуждали мышление. То есть мы видим из этих рассуждений, что софистика стремилась не только психологически, но и логически как бы обмануть своего собеседника. Кстати, известен такой забавный случай из жизни и практики знаменитого философа Протагора, который обучал своего ученика, как правильно вести дела в суде. Ученик, которого взял себе Протагор, был беден и не мог заплатить сразу за обучение. Протагор договорился с ним, что он заплатит ему после первого выигранного им дела в суде. Ученик получил образование у Протагора, но применять свою профессию не спешил. Протагор ждал, ждал, затем ему надоело ждать, и он говорит бывшему ученику: «Слушай, или ты мне оплатишь, или я подаю в суд на тебя, и ты мне оплатишь в любом случае. Ведь если я выиграю дело в суде, то ты должен будешь заплатить мне по решению суда, а если ты выиграешь дело в суде, то ты должен заплатить мне по нашему договору. Это будет твое первое выигранное дело». Ученик подумал и сказал: «Хорошо, подавай в суд. Я тогда никогда тебе не заплачу». «Почему?» – удивился Протагор. «Ну, потому что если я проиграю дело, то я не могу заплатить тебе, потому что это не выигранное мною дело, а мы договаривались с тобой, что я заплачу только с выигранного дела. А если я выиграю дело в суде, то я не заплачу тебе, потому что таково решение суда».
Да, благодарный ученик.
Ну, каков учитель, таков и ученик. Ученик, видимо, оказался действительно способным. Он четко уловил линию софистики. Главное – это уметь доказать, уметь выиграть дело в суде. Если ученик в этом диалоге выиграл в своем споре со своим учителем, ну, чего еще можно желать? Ученик, который превзошел своего учителя – это мечта любого учителя.
А кто считается родоначальником софистического направления?
Родоначальником софистического направления в философии является Протагор. Кроме него можно назвать и таких знаменитых представителей этой школы, как Горгий, Гиппий, Продик, Антифонт. Это группа, которая принята относить к старшим софистам. Есть и многочисленная группа менее известных младших софистов, то есть софистов, которые жили позднее. Горгий, Гиппий, Протагор – это современники, это философы, которые жили в начале V века. А младшие софисты жили позднее, уже во времена Сократа и после Сократа, то есть в конце V века, в IV веке.
Виктор Петрович, а можем ли мы дать какую-то периодизацию софистического учения?
Софистика – это достаточно сложное философское течение, которое трудно ограничить какими-то временными рамками. Это не только философское течение, это и социальное течение. Оно потом переходит в мегарскую школу, в хиническую школу. Поэтому поставить временные рамки и поставить границы школы достаточно сложно.
Давайте изучим учение софистов на примере Протагора. Виктор Петрович, а что нам известно о жизни Протагора?
Акме Протагора, то есть возраст, когда Протагору было 40 лет, расцвет его творческой деятельности, приходился на 444 год до Рождества Христова. Протагор происходил из города Абдеры на севере Греции, из того же города, откуда происходил и Демокрит. Традиция связывает эти два имени, утверждая, что в молодости Протагор был грузчиком и носил из леса дрова в город. Однажды ему повстречался Демокрит. Демокрит обратил внимание, что юноша перевязал дрова небольшой бечевкой и увидел здесь хитрый геометрический расчет. Демокрит удивился и понял, что юноша, по всей видимости, очень способный, и взял его к себе ученики. То есть первым учителем Протагора был Демокрит. И влияние демокритовского материализма, конечно же, было огромным и сказалось на всей философии Протагора. Затем Протагор переезжает в Афины, где мы видим расцвет его деятельности, его славу, о которой мы можем прочитать в диалоге «Протагор», написанный Платоном. В Афинах наступает самый значительный период деятельности Протагора. Он приобретает себе новых учеников, но и новых врагов и противников его учения.
Виктор Петрович, а в чем особенность учения Протагора?
Говоря в двух словах, Протагор является учеником и последователем учения Демокрита и Гераклита. От Демокрита Протагор взял учение о материальности нашего мира. Нет никакого другого мира, кроме нашего материального чувственного мира. А от Гераклита Протагор взял мысль о постоянной изменчивости, текучести этого материального мира. Кроме чувственного материального мира нет ничего. И это главное положение, из которого вытекают все остальные следствия. Если мир изменяется, то изменяется и человек, который является частью этого мира. Человек познает мир при помощи своих чувств. Но когда человек познает мир, скажем, смотрит на него, слышит звуки, то в процессе этого познания мир изменяется. И изменяется и знание об этом мире. Отсюда вывод. Не существует неизменного вечного знания. Знание всегда изменчиво.
Мир изменяется под воздействием человека или под воздействием знания, которое получает человек в этом мире?
Нет, мир изменяется сам по себе. Мир изменчив по своей природе. Все течет, все изменяется, как говорил еще Гераклит. С этой фразой полностью согласен и Протагор. В мире нет ничего постоянного. Изменяется весь мир, текут реки, дует ветер, изменяется земля, изменяется и человек, он растет, стареет, то есть меняется.
А можно это понять вот в плане продолжения мысли Зенона, опоры Зенона, Ахиллес и черепаха, дихотомия, которые направлены против множества движений? Здесь, по-моему, такая же идея, что в тот момент, когда мы познаем мир, через какое-то мгновение он уже другой, он уже изменился, поэтому наши знания, они уже устарели.
Да, можно, конечно, вспомнить и опоры Зенона. Зенон замечательно подметил те проблемы, которые возникают из текучести мира. Но в том-то и отличие Зенона и Протагора. Для Зенона было очевидно, что в мире нет ничего текучего. Потому что если мы предположим, что в мире существует постоянная изменчивость, то мы приходим к парадоксам типа Ахиллеса и черепаха. Протагор же считает несомненным эту текучесть. Он полностью доверяет нашим чувствам. То, что мы видим, слышим, обоняем, осязаем, это и есть истинная картина мира. Поэтому Протагор, в отличие от, скажем, элейской школы Парменида и Зенона, сенсуалист, то есть философ, строящий свое знание на полном доверии органам чувств, в отличие от элиатов Парменида и Зенона, которые были рационалистами. Они чувствам совершенно не доверяли, они доверяли только разуму.
На этом на сегодня мы закончим, и в следующий раз мы продолжим изучение философии софистов. Уважаемые радиослушатели, напоминаем вам, что сегодня у нас в гостях был заведующий кафедрой философии и заведующий кафедрой основного богословия Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, кандидат богословия Виктор Петрович Лего. Беседу вела Анна Александрова.